10. Горе было необъятным, черной, всепоглощающей бездной, которая делала его таким хрупким, что он мог сломаться от легкого удара по больному месту. Но прежде всего оно было высохшим. Горе, лишенное тех эмоций, которых от него ожидали, которые он должен был чувствовать. Он предпринимал попытки их разблокировать, вспоминая все совместные приятные моменты с Теодором. Как когда он учился кататься на велосипеде и делал первые шаги в плавании. Или забирался к ним в кровать, когда ему снились кошмары с Дартом Вейдером. Совместные игры и веселье. Все, что у них было до того, как стало плохо. Но ничего не помогало. Даже тогда, когда он сидел в той датской скорой, положив руку на холодную грудь Теодора и глядя на его лицо, взявшее лучшие черты от него и Сони. Даже тогда он не чувствовал ничего, кроме желания разобраться в том, что на самом деле произошло в датской тюрьме. Он прекрасно осознавал, что поступает неправильно, что ему следовало бы поддаться естественному и логичному ходу вещей, остаться дома, позаботившись о Соне с Матильдой. Уже сейчас у него не было иллюзий о том, что позже он пожалеет об этом. Когда будет поздно, и все будет потеряно. Но, несмотря на свои желания, больше ни на что он не был способен. Скорая затормозила перед зданием из красного кирпича с выходившим на улицу фронтоном.
«Так, вот мы и на месте. Улица Трактерсгаттен, 38», — сказал датский водитель скорой, выглянув в окно на стоявшие вдоль дороги старые коттеджи. «Правда, не похожая на больницу».
«Нам нужно сначала забрать судмедэксперта», — ответил Фабиан и нашел в мобильном номер.
После долгой дискуссии с угрозами отдать их всех под суд в Швеции, ему удалось уговорить датчан провести вскрытие для судмедэкспертизы в Хельсингборге вместо Хельсингера.
«Эйнард Грейде, судмедэкспертиза», — произнес автоответчик косы. «И да, вы все правильно поняли. У меня сейчас нет времени разговаривать с вами по телефону. И слушать ваше сообщение тоже нет».
Фабиан вышел из скорой и потянулся. В 20 метрах стояли парни, ровесники Теодора, со скейтбордом под мышкой и смотрели то на него, то на датскую скорую. Он кивнул им и пошел к дому косы. Однажды он уже там бывал, и точно как тогда его вдруг осенило, как он на самом деле мало знал о своем коллеге из отделения судмедэкспертизы. То, что он особенный, Фабиан понял сразу, при первой встрече. Вязаные штаны в красно-белую полоску и косички, каждая из которых олицетворяла жертву в актуальном расследовании. Один из лучших патологоанатомов Швеции, специалист высочайшего класса. Больше он о нем практически ничего не знал, потому что Эйнар Коса Грейде прежде всего обладал железной принципиальностью. Он как никто умел отделять работу от частной жизни. Там проходил водораздел, и два мира не должны были сталкиваться ни при каких обстоятельствах. Поэтому ему без проблем удавалось выключать мобильный на время всего отпуска. За калиткой, а также на въезде в гараж, были припаркованы 30 велосипедов. Всякие разные, от грузовых с тремя колесами и пацификами до удлиненных лежачих велосипедов. До него доходили слухи, что в свободное время коса много катается на велосипеде и что 10 лет назад он доехал до Дюссельдорфа, чтобы поучаствовать в велогонке. Но все равно казалось маловероятным, что он владеет таким количеством разных велосипедов. Он прошел в калитку, преодолел грунтовую дорожку и, подойдя к входной двери, позвонил в нее. За густой листвой послышались разрозненные голоса, и он задумался, что, может, стоило подождать, пока гости разойдутся, а коса останется в одиночестве. Дальше размышление это зайти не успело. Дверь открыл мужчина с голым торсом и разноцветным напитком в руке. В то же время включилась ритмичная электронная музыка, басами пробиваясь сквозь растительность и дальше по кварталу. Полуденный час, очевидно, не мешал веселью.
«Коса дома?» — спросил он.
«Что?»
— спросил мужчина по-английски.
«Коса», — повторил Фабиан, — «дома?»
«Да заходи уже», — перебил мужчина и скрылся в толпе.
Фабиан направился вслед за ним и начал разглядывать празднующих мужчин и женщин от 20 до чуть ли не старше 80. В другой реальности все это могло бы его захватить. Сейчас давка под аккомпанемент тяжелых басов вызывала у него клаустрофобию. Он протиснулся сквозь танцующую толпу мимо барной стойки, где мужчины и женщины с одинаковыми прическами, одетые в обтягивающие и не менее блестящие комбинезоны, смешивали напитки. Тут и там, на диванах и на островках из напольных подушек, полулежали гости в бикини и плавках. Они либо смеялись, либо целовались, либо спали. Он не понимал, как они могут смеяться, как кто-то мог позволить себе в чем-либо находить радость. Ему хотелось отыскать рубильник и отключить ток, крикнуть им, чтобы они оставили его в покое и укатили отсюда на своих велосипедах, чтобы он в тишине и покое смог найти косу. В саду за домом из замаскированных колонок тоже пульсировал ритмичный электронный твист. Но здесь громкость была чуть ниже, и дышать было значительно легче, хоть и на газоне гостей было немало. Тут он увидел косу. В сандалиях, объемных, цвета слоновой кости, штанах-аладдинах, длинной рубахе и в розовом буа из перьев на шее он стоял за диджейским пультом и размахивал длинными до плеч седыми волосами, в которых, редкий случай, не было ни одной косички. Фабиан направился к нему, но не успел до него добраться, как коса обернулся, чтобы выбрать пластинку из своего собрания винила, и увидел его.
«Фабиан!»
— замер он на полпути.
«Коса, знаю, что у тебя...»
«Фабиан, Фабиан!» — перебил коса, и его лицо озарила улыбка.
«Все в порядке. Не помню, чтобы приглашал тебя. Но из всех членов команды тебе я всегда рад. Так что просто расслабься, разденься и выпей что-нибудь».
«Спасибо, но... Коса, прости, но я здесь не для того, чтобы...»
«Хочешь составить компанию и побренчать? Маленький батл. Ты ж меломан, насколько я понимаю. Кстати, а эту знаешь?»
Он повернулся к пульту и прибавил громкости.
«Two Hearts» от «Digitalism».
Немецкая группа, основана в 2004 году в Гамбурге Йенсом Мелли и Измаилом Тюфекджи. Играют в основном клубную электронную музыку.
«Потрясающе!»
«Коса!» — Фабиан подошел к нему. «Я здесь потому, что мне нужна твоя...»
«Подожди! Мне нужно только...»
Коса наклонил голову так, чтобы прижать одно ухо к висевшим на шее наушникам, в то время как привычным движением поставил иглу в нужное положение и включил сингл «Music Non-Stop» группы «Kraftwerk».
Немецкий музыкальный коллектив основан в 68 году в Дюссельдорфе Флорианом Шнайдером и Ральфом Хюттером. Играют преимущественно электронную музыку.
«Ну, вот это ты должен знать».
Коса вновь обернулся к Фабиану.
«Знаешь, что я приятельствую с Ральфом Хуттером? Я один из немногих людей со стороны, кто бывал в студии Клинк-Кланк».
Он покачал головой.
«Скажи, гений».
«Коса». Фабиан взял его за плечи и заглянул в глаза. «Я здесь, потому что мне нужна твоя помощь». Улыбка исчезла с лица косы.
«И почему я даже не удивлен? Конечно же, тот факт, что у меня разгар отпуска, и что в честь этого я устроил вечеринку, роли не играет».
«Если бы были другие варианты, я бы не стал тебя спрашивать. Надеюсь, ты понимаешь. Ты выпивал?»
«Что? Алкоголь?»
Коса взглянул на него с отвращением.
«Ты с ума сошел? Я не пил с 14 лет. Фабиан, в чем там дело? Нельзя спросить Арна Грувессона?» «Окей, может, он не самый ритмичный на свете барабанщик. Но он на месте, и, поверь, только и ждет чего-то интересного, чтобы...»
«Коса, прошу тебя», — перебил Фабиан, — «это не новое дело. Речь о моем сыне, понимаешь? Моем родном сыне». Коса остолбенел и не спускал глаз с Фабиана, силясь понять, серьезен ли он. Потом кивнул и стянул с себя боа.
«Давай, поехали».